События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности». Сегодня для вас ее проведут Наталья Мещерякова и Евгений Антонов, наш продюсер Сандра Лейпиня. Ну и коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 17 января.
Начнем с того, что некоторые медучреждения ввели плату за запись к врачу и напоминание о визите. И вот в частных клиниках сумма за такую услугу может достигать 3 евро. В медучреждениях указывают, что такая дополнительная плата неотъемлемая часть оказания услуги в медучреждении. Будем разбираться с этой темой сразу же.
Ну, Латвия сегодня, наряду с другими странами Балтии, Литвой и Эстонией, выразила обеспокоенность решением Соединенных Штатов Америки ограничить экспорт микросхем, которые могут использоваться в технологиях искусственного интеллекта. МИДы трех балтийских стран выпустили по этому поводу специальное заявление. Будем связываться со специалистом, который расскажет нам, чем это чревато для стран Балтии.
Далее будем говорить о том, что число приграничных школ станет еще меньше. Особенно это коснется регионов на восточной границе страны. Об этой ситуации подробнее узнаем из сюжета наших коллег из новостной службы новостей Латвийского радио.
А затем свяжемся с нашим корреспондентом Латгальской студии, который находится в Даугавпилсе, Сергеем Кузнецовым. Он расскажет нам о том, что служба госбезопасности отказала исполнительному директору Резекненского самоуправления в доступе к гостайне. По крайней мере, такова информация, которую сообщает латвийское телевидение. И, в общем, один человек ему в доступе отказано, а еще 8 человек он продлен, но на короткий срок.
У трети взрослых латвийцев низкая способность воспринимать и анализировать текст. Это итог одного из исследований, которое было проведено. И в связи с этим мы бы хотели на эту тему поговорить с вами, уважаемые радиослушатели. Как изменилась ваша привычка чтения за последние годы? Это тот вопрос, который мы вам сегодня адресуем. На WhatsApp уже можно писать сейчас 28040424. А телефон прямого эфира 67227440. Подключим чуть позже.
Один из самых загадочных, волшебных, непонятных и при этом чарующих режиссеров, кинорежиссеров современности Дэвид Линч накануне скончался. Об этом сообщила его семья, после чего соболезнования выразили практически все творческие люди планеты. Мы поговорили с кинокритиком и также вспоминаем, чем занимался Дэвид Линч последние годы своей жизни. Ну, а также предлагаем вам посмотреть нашу трансляцию на домашней странице Латвийского радио 4 на платформе LSM Плюс и во всех социальных сетях.
Подробности на Латвийском радио 4.
Начнем с того, что некоторые медучреждения ввели плату за запись к врачу и напоминание о визите. В частных клиниках сумма за такую услугу может достигать 3 евро. Сумма приличная, и ну, где-то была информация конкретно в Рижской первой больнице, что вот такое, да, такая дополнительная плата составляет 1 евро. И наша коллега из Латвийского радио 1 для программы «Пэцпуздена» она сегодня делала сюжет на эту тему и пообщалась она с Илза Александровича, это член правления первой рижской больницы, которая и рассказала вот об этой плате, о том, почему применяется к окончательному счету вот этот 1 евро, что это за сумма и да, зачем она нужна. Давайте послушаем.
No šī gada šī maksa ir pārsaukta par administrēšanas piemaksu, jo praktiski šīs izmaksas skar daudz un dažādas slimnīcas sistēmas, kas tiek izmantotas, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu. Pacientam nav iespēja atteikties no šī maksājuma, tāpēc, ka tā ir neatņemama pakalpojumu sniegšanas sastāvdaļa. Pēc būtības mēs nevaram sniegt šo pakalpojumu, ja mēs nenodrošinām arī šīs lietas, par ko mēs esam lūguši šo papildu maksājumu.
Ну, как мы слышали, что эта плата теперь называется такая доплата за администрирование, и она касается очень многих систем в больнице, которые используются, чтобы вот услугу в самом медучреждении оказать. Ну, вот такое объяснение. И то, что это еще раньше уже говорилось, что у пациента нет возможности, вот конкретно говоря, у Рижской первой городской больницы, нет возможности отказаться от этой платы. То есть она всегда будет добавляться к счету. И почему же от нее нельзя отказаться? отказаться, или Ильза Александровича сказала, потому что это неотъемлемая часть, ну, предоставления услуги.
Как интересно. То есть раньше этой неотъемлемой части как бы не было, потому что это новая, да, получается, плата, а теперь она ею стала. Интересно.
Ну, потому что я так поняла из этого сюжета, что как-то, ну, можно было свести концы с концами, но вот, ну, не получается. Вот это все-таки администрирование требует отдельных ресурсов, ну, и, да, надо их где-то брать. И, к слову, да, 1 евро в данном медицинском учреждении, в других, например, в СЛБ-центр Апвенниба, там зависит, там самая низкая такая доплата, это 50 центов, есть еще 3 евро. Ну, то есть вот приходится считаться пациентам некоторых медицинских учреждений с тем, что к счету, к этому конечному, ну, конечной сумме, которую они вынуждены оплатить, вот добавляется, ну, какая-то сумма, ну, можно сказать, не знаю, для кого большая, для кого не очень, неважно, главное, что вот она есть. И мы сегодня на эту тему поговорили с руководителем Веслбас-центра Счетри Марисом Ревелсом. Мы услышали его как руководителя комментарий на этот счет.
Я так с улыбкой должен заявить, что я такого пока не слышал нигде. Не знаю, до последнего времени такое не было принято, потому что медицинские учреждения, они, конечно, заботятся о том, чтобы наши пациенты, клиенты не забили про записи. Мы им любезно всегда это напоминаем. В устном, иногда в письменном виде получаю месседж, и там еще эти роботизированные звонки бывают и всякое такое. Так что, ну, это обычно бесплатно, сколько я знаю. По крайней мере, больших частных медицинских учреждений и государственных тоже так же.
Нет, так что... вот есть такие, которые за это берут плату, даже вот за напоминание о том, чтобы тебе прислали СМС с тем, что у тебя вот визит в такое-то время у такого-то врача, это платный СМС.
Ну, тогда они должны как-то предупредить пациента, и он должен согласиться с этим. Так что я думаю, это такая неэтичная коммерц-практика, если это еще без ведома пациента. Если есть такие пациенты, может быть, есть пациенты, которые хотят, чтобы им напоминали там каждый день или через час, тогда, может быть, это может стать платной услугой. Но если это какое-то стандартное решение, особенно если это без ведома пациента, то я думаю, что это неэтично. И, ну, тогда, думаю, сами пациенты и накажут такие учреждения, и, скорее всего, тогда про это будет говорить в соцсетях, и, может быть, будет выбирать другие медучреждения, которых, не знаю, в Риге хватает, так что...
Но здесь еще, да, вопрос в том, что вот была информация, что от такой смски отказаться нельзя, то есть тебе приходит без твоего ведома, без твоего согласия, и как бы вынуждают тебе платить.
Это противозаконно, от всех смс-ок по закону можно отказаться, и, наверное, знаете, слушатели тоже знают, что когда вы получаете разные там смс-ки, там есть и инструкция, как отказаться от смс-ки.
Может здесь в отношении частных медицинских учреждений быть какое-то регулирование? Вот именно в связи с платой вот за такие услуги?
Это я сомневаюсь, все-таки это частные учреждения, и как они там устраивают свою политику разных платных услуг, это в их руках. Но если что-таки это делается без ведома пациента, то я думаю, тут есть возможность обратиться там в службу защиты потребителей или где-то еще. И там есть не ихние мнения про это. Это просто неэтичная, некорректная коммерц-практика. Такие решения, конечно, чего-то стоят. Да? Любое решение, или там физическое лицо, которое звонит, или это какая-то смс-ка напоминающая, она стоит денег, это понятно. Но обычно все-таки мы включаем это все-таки в цену услуг, потому что это, в первую очередь, это все-таки интерес самого учреждения. Они заинтересованы, что пациент пришел вовремя, и не забыл, и так далее. И поэтому мы делаем. Потому что, ну, с пациентами по-разному бывает. Есть объективные причины, когда, может быть, кто-то не придет без предупреждения. Иногда бывают субъективные, что он просто забыл, да. Но это, конечно, проблема для медучреждений. И есть разная статистика, особенно с детьми. Ситуация плоховата, что, ну, дети без предупреждения не приходит на посещение иногда, потому что они там заболевают, и другие причины и так далее. Но все-таки это проблема в стороне медицинского учреждения, но это все-таки не должно касаться пациентов.
Ну, вот такое мнение высказал Марис Ревелс, руководитель Центра здоровья 4. И я лишь напомню, что вот в других медицинских учреждениях эту плату, ну, она так условно за запись к врачу и напоминание о визите, но она так называется, как доплата за администрирование. И, к слову, в Национальной службе здоровья тоже, ну, сказали, что, в принципе, вот такая дополнительная плата – это введение медицинского учреждения частного, поэтому здесь, ну, никакого регулирования быть не может в данном
случае. Ну да, но если речь идет о частном, я понимаю так, что мы сейчас говорим не о частном, да?
Нет, о частном.
Первая больница, она же, врач первой больницы нам изначально говорила.
А, да, да, в этом случае там...
Это как раз вот тот случай, когда больница не является частной, и я могу сказать, что когда я приходил, ну, несколько раз на визиты к врачам в первой больнице, они напоминают очень интенсивно, несколько раз, и, в общем, может быть, у них такие сейчас правила, но они...
Не получится ли, что несколько раз надо этот евро доплачивать?
Я не знаю, но я имею в виду, что они, безусловно, как-то ввели этот порядок. Мне кажется, было бы логично брать деньги, если человек отменил визит, то есть, невзирая на напоминание, он, например, все-таки не пришел.
Как бы ты предлагал бороться? Да,
я бы так предлагал бороться, потому что в любом случае страдает, во-первых, ну, как бы врач и клиника недополучили деньги, а люди, которые могли попасть к доктору, которому было нужнее, они не попали из-за очереди, которой, ну, не было известного, как бы, слота, да. Получается, что сейчас должны все заплатить, и действительно никто под этим не подписывался. Очень интересно, чем кончится.
Ну, будем смотреть, да. Наверняка будет какое-то развитие, потому что уже поднялась шумиха в соцсетях. Может, ну, к чему-то приведет. Может, какие-то ответственные лица тоже вступятся и будут как-то комментировать эту тему и предлагать какие-то свои решения.
Да, последим. Пока идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Латвия обеспокоена решением США ограничить экспорт микросхемы искусственного интеллекта. Такое заявление США сделали накануне. И вот, ну, наши страны, Латвия, Литва, Эстония, считают, что такое решение может создать риск раздробленности для единого европейского рынка. Так Европа будет разделена на две части в зависимости от подхода к технологиям искусственного интеллекта.
Да, надо сказать, что вообще в начале этой недели это произошло, когда Соединенные Штаты как бы заявили, что они ужесточают политику экспорта чипов искусственного интеллекта во многие страны и, грубо говоря, начнут экспортировать их только в свои самые ближайшие
их союзники,
партнеры. Да, 18 стран, абсолютно правильно. Ну, мы не будем сейчас их перечислять, но это страны типа Австралия, Бельгия, Дания, Швеция, Великобритания. Ни одной из стран Балтии в этом списке нет. Почему и что это значит? Давайте разбираться. С нами сейчас на прямой связи эксперт в области искусственного интеллекта Артур Смеднис. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Вы могли бы нас как-то ввести в курс дела вообще вот эти вот чипы искусственного интеллекта? Это что такое и какую роль они играют, могут сыграть для развития стран Балтии и Латвии конкретно?
Это компьютерные чипы, которые необходимы, чтобы развивать, тренировать и также пользоваться искусственным интеллектом. Uh-huh. В принципе, ну, представьте, что это такой очень мощный компьютер, который... Ну, поскольку чтобы искусственный интеллект работал, там необходима совсем другая, как бы, компьютерная сила, скажем так. Mm-hmm. И что это значит в принципе, да, то есть получается как, США обеспокоены, как бы, угрозой конкуренции со стороны Китая, и они не хотят, чтобы их вот эта мощная технология дошла до России, до Китая и так далее. И, в принципе, поскольку Прибалтика и другие страны из нашего списка, скажем так, да, это страны, у которых есть такой риск обойти санкции, ну и вот поэтому они, наверное, скорее всего, нас там поставили в списке. Но реально, конечно, в Латвии, Литве или Эстонии, скорее всего, нам это не будет очень реально касаться. Почему? Потому что у нас просто нет таких компаний, которые будут в очень больших объемах покупать эти чипы. Ну, и, кстати, они даже, скорее всего, если какая-то латвийская университет или кто-то тому подобное купит там несколько таких чипов, да, для себя, они, конечно, мы их получим. Тут говорится о больших партиях. У нас просто нету кто бы закупил очень большую партию. Но, конечно, с такой политической точки зрения, там, разделить Европу на две, как бы, стороны и так далее, ну, там, конечно, это, ну, выглядит плохо.
Ну и все-таки Министерство иностранных дел и Латвии, и вот в Литве тоже, там уже президент высказался, что вот должны быть эти государства неделимы. То есть все-таки если уже решается на таком уровне, ну, значит, есть какие-то опасения, и чего-то мы можем лишиться важного.
Ну, конечно, да, представь, что Прибалтика и Польша также, да, то есть там Скандинавии, мы находимся как раз на границе с Россией также, да, то есть конечно, было бы хорошо, чтобы мы тоже могли пользоваться новыми технологиями, если необходимо вдруг, да, не могу представить, что это будет, ну, если, да. Но самое главное, конечно, чисто политически, это такой, как бы, странный шаг, но это, как бы, скажем так, это президент и вот это, как бы, президентура, и они вот заканчивают свою работу. И
администрация дальше... Байдена, вы, наверное, имеете в виду, которая уходит.
Да, администрация, правильное слово, администрация, и они заканчивают работу, и будет новый, и они уже с этим будут дальше как бы работать. Но я бы сказал так, то есть как мы смотрим, или мы смотрим с точки зрения практически, или с такого имиджа. С такого имиджа, конечно, это плохо практически, но реально это, ну... Ну, мы не будем закупать на миллиарды долларов такую технологию. У нас нет тут такого предприятия, которое бы это закупило так много. А если так по единицам или там по каким-то единицам мы говорим, ну, конечно, это не будет проблем, мы сможем это получить. Во-вторых, это не значит, что мы тут не сможем пользоваться искусственным интеллектом. Мы как вот мы с вами, да, наши слушатели, я и вы тоже, мы-то сможем. Это тут говорится чисто о больших компаниях, от больших, скажем, разработчиков, которым вот эти очень мощные компьютеры, эти мощные чипы необходимы, чтобы развивать свои системы. У нас просто нет в Латвии или в Прибалтике пока еще такой большой компании, которая бы это делала.
Но ведь вроде бы скоро будет. Совсем недавно зашла речь о том, что именно в Латвии появится центр искусственного интеллекта компании Microsoft, и министр экономики об этом говорил, были подписаны документы. Не повлияет ли на вот эти планы вот эта новая регуляция, которую приняла старая администрация президента Соединенных Штатов Америки?
Центр искусственного интеллекта будет заниматься немножко другими, скажем так, делами, им как вот это, ну, совсем, я считаю, не будет как бы влиять, но на кого может повлиять? Возможно, например, на Тиоде. То есть это латвийская компания, которая также разрабатывает свои, скажем так, системы искусственного интеллекта. Если не ошибаюсь, в прошлом году даже они получили грант Европейского Союза, и они развивают свою, как бы, как этот LLM, не знаю, как на русском сказать, то есть развивают систему, которая будет хорошо работать с вот как раз прибалтийскими языками, как раз...
Языковая модель, наверное, вы имеете в виду?
Да, языковая модель, которая лучше будет как раз работать с прибалтийскими языками, также там с эстонскими и другими тут, как бы, нашим соседям, не английском как раз. И им, возможно, вот как раз такая технология бы пригодилась, но я не думаю, что в таких больших партиях, да, то есть тут, я еще раз говорю, с точки зрения политики и политиков и так далее, конечно, нам надо, и особенно, опять, это тут в Латвии, да, только, ну, как бы беспокоимся, но там же есть в этих списках есть и другие страны, и довольно большие, которые тоже не будут получать эти чипы, и там есть страны, у которых бы, я считаю, скорее всего, надо как раз таких, да. По-моему, я смотрел, но я не помню, там, по-моему, даже Израиль был, и они как раз там очень развивают разные
свои... Да, Израиля в списке действительно нет, я тоже вот сейчас держу этот лист перед глазами.
Польши
нет, это понятно. Но вот Израиль, как ближайший действительно союзник на Ближнем Востоке, и страна очень, ну, высокотехнологичная, действительно не оказалась среди тех, кто это получает. Это
им надо, да. Они очень-очень технологически развиваются, вкладывают там большие деньги и так далее. Ну, Да, так что я считаю, что там с точки зрения Европы, конечно, Европа должна показать, что нет, ну как, мы едины, да. Это ничего, что Прибалтии все равно вам ничего не будут покупать, никакой рынок тут не будет, да. Это во-первых. Во-вторых, это, как это сказать на русском, по гайду, ну, атейкум, да, то есть...
Временно,
да, то есть не это будет потом, и как уже новая администрация будет это нарушать, это мы уже узнаем, но я даже не знаю, я говорю, я с точки зрения такой практической стороны для Латвии, я не вижу это плохо для Прибалтики, для Европы, других стран, да. И уже, как, конечно, Европа все-таки в целом, ну, не делим вот там, а мы тут и так далее. Но это, наверное, странно.
Да, ну понятно. Благодарим вас за разъяснение. Артур Смеднис, эксперт в области искусственного интеллекта, был с нами на прямой связи. Спасибо. Всего
хорошего
доброго.
Вечера. До свидания.
Спасибо.
Кстати, еще хотела добавить, что в этом общем заявлении трех стран говорится, что страны Балтии готовы сотрудничать и с Еврокомиссией, и с администрацией США, чтобы ну, вот как-то на это решение еще повлиять. И об этом тоже вот я читала заявление президента Литвы. Он тоже говорит, что ну, будем надеяться, что это не окончательное решение. Так что
наверное, вот,
есть надежда.
Да, думаю, это право. Но на самом деле, скорее всего, исходя из того, что сказал наш уважаемый эксперт, дело скорее не в том, что не получены будут какие-то технологии, а вопрос именно в том, что политически страны Европы, союзники США, разделены как бы на две группы, и почему-то страны Балтии оказались не в той группе, которые предоставили возможность эти технологии использовать. Ну, я не специалист по искусственному интеллекту, но вдруг возникнет необходимость через 2 года, а ее не будет. Ну, наверное, это...
А может быть, все поменяется.
Может быть. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Новая модель финансирования образования может привести к реорганизации еще нескольких сельских школ, особенно в регионах на восточной границе, которые подвержены депопуляции. До сих пор не ясно, получится ли найти дополнительное финансирование, но некоторые самоуправления уже планируют не открывать 10 классы в школах поменьше. Подробнее расскажет Никита Андреев.
В средней школе Рекова еще несколько лет назад было около 200 детей, но за последние 4 года их число заметно упало, заметила директор школы Жанна Максимова.
Сейчас в 9 классе у нас 15 детей, но мы не уверены, что они все пойдут в 10. Некоторым не стоит этого делать. Может, им лучше изучать профессию в каком-нибудь техникуме, так как в средней школе обучение академическое.
Это указывает на то, что в ближайшие годы в Рекове не наберется 30 учеников средней школы. Но согласно расчетам Министерства образования и науки, это минимальное необходимое число учеников для получения государственного финансирования. Школы, набравшие это число, получат статус школ доступности. Сейчас в стране около 20 таких школ, рассказала представитель Латвийского союза самоуправлений Инна Радундуре.
Главный критерий – расстояние в 40 километров от одной школы до другой. Карсовская средняя школа получила статус школы доступности, а когда будут закрыты школы Балтинава и Рекова, такой станет Виликская средняя школа, уже закрыта в Цибле, там даже 30 учеников не собралось. В другой половине Латвии дела не лучше. Например, в Денвид-Курземском крае 3 школы со статусом доступности. Там расстояние очень большое и край малонаселенный.
Согласно новой модели финансирования, остальные школы в приграничных регионах должны набрать как минимум 45 детей в классах средней школы. Самоуправления уже начали реорганизацию, рассказала представитель Думы края Балви Инесса Цирцена.
Так как мы постепенно видим сеть школ, где у нас критическое число учеников, где образуются довольно крупные расходы со стороны самоуправления, и мы понимаем, что если школа не может обеспечить учебный процесс, то самоуправлению придется за это платить. Все же стоит начать дискуссии о сети школ.
До сих пор финансирование государства покрывало все расходы, если в классе было достаточно учеников. Самоуправлению часто приходилось доплачивать, пояснил глава Думы Балви Сергей Максимов от Латгальской партии.
Много ли это, если самоуправление доплачивает 1100 евро в месяц? Вроде ничего такого, но за 3 месяца выходит на одну интерактивную доску. Если мы покупаем одну такую доску в год, это большое событие. Если мы не будем доплачивать за среднюю школу, мы сможем вложить деньги в инфраструктуру. Конечно, это выбор самого самоуправления. Есть самоуправления, которые этого не делали и закрывали школы. Но мы старались их сохранить изо всех сил. Но по новой модели финансирования ни у одного самоуправления не будет такой возможности.
Порогов 45 учеников могут не достичь приграничные школы в Зилупе и Карсове. В каждой из них по 31 ученику средней школы. По мнению самоуправления, сохранить необходимый минимум учеников в ближайшие 3 года удастся, но больше их не станет. Никита Андреев, Рената Лаздыня, Ивета Чигана, служба новостей Латвийского радио.
Ну, вот такая ситуация. Мы о ней еще ранее говорили, о том, чтобы вот сохранить необходимое количество учеников, оставить это на прежнем уровне. Были дискуссии на этот счет. Ну, вот мы видим здесь тоже вопрос, в котором участвуют и сами учреждения образовательные, и самоуправление. Ну, вот пока, как мы слышали, некоторые самоуправления планируют не открывать 10 классы в своих школах, которые поменьше. Пока идем далее.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Будем говорить о том, что служба государственной безопасности отказала в допуске государственной тайне одному высокопоставленному муниципальному чиновнику и сократила срок допуска 8 другим. По информации латвийского телевидения, в допуске могло быть отказано исполнительному директору Резекненского самоуправления. Ну и вот стало известно, что сегодня Резекненская временная администрация уволила исполнительного директора Раймонда Олехна на основании его, ну, там, предыдущего заявления. В общем, связаны ли эти все дела? Об этом нам расскажет Сергей Кузнецов, наш коллега из Латгальской студии Латвийского радио. Приветствуем.
Привет, Сергей, ты нас слышишь? Да, говори, пожалуйста. Так, сейчас я постараюсь. У нас проблемки технические там со связью. Сейчас говори громче. Да, расскажи, пожалуйста, про то, что мы знаем об этой проверке, которая вот сегодня в результатах стала известна службе госбезопасности. Кому в итоге все-таки отказано в допуске, кому они, эти допуски, предоставлены и по какой причине?
Ответы хотелось бы, конечно, узнать, но на большинство из них, если кратко ответить, то я не знаю. Известно какой-то количественный показатель, что отказано одному должностному лицу.
Сергей, извини, у нас очень большие помехи в студии. Мы, к сожалению, не можем вывести сейчас Латгалию. Может быть, чуть позже получится. Приносим извинения за технический брак. Пытались связаться с нашим корреспондентом Сергеем Кузнецовым. Из студии, к сожалению, не удалось связаться. Но вот другая связь тоже не сработала. Но мы тогда давай расскажем то, что мы знаем про этот сюжет, потому что он, на самом деле, достаточно любопытный и, наверное, может иметь какие-то большие последствия. Да? Мы знаем же, что на протяжении довольно длительного времени идет дискуссия о том, как главам местных самоуправлений нужно получать допуски к государственной тайне. И вот сегодня мы узнаем, что служба госбезопасности отказала в допуске гостайне одному высокопоставленному муниципальному чиновнику, а еще на короткий срок предоставила 8 людям. Да? И одновременно с этим мы узнаем, что человек, который являлся исполнительным директором муниципалитета Резекне, Раймонс Олехне, он по собственному желанию ушел в отставку.
Ну вот, и тоже вопрос, да, и это фигурирует и в статьях на этот счет. Было ли это связано с отказом службы государственной безопасности предоставить ему доступ к государственной тайне? По крайней мере, вот да. Там, где я читала, это уже как будто бы, ну, не секрет кому.
Наши коллеги, вот латвийское телевидение, они буквально пишут напрямую, да, что по их информации его отставка была связана именно с тем, то есть он написал заявление по собственному желанию, как это называется, именно после того, как выяснилось, что ему не предоставлен доступ, а если доступ не предоставлен, он фактически не может работать в этой должности.
Да, так что не знаю. Как... Там еще же была с Раймондом Олехне история про эту поездку в Прагу. Там тоже было, я не знаю, стоит ли напоминать это, ворошить. Ну, такая дорогостоящая поездка, которая якобы планировалась как сплочение коллектива, там, несколько десятков человек отправились, и в том числе члены семей сотрудников, и вот ну, тоже он был замешан уже в этой истории. Ну вот, угу. Вот еще одна.
Да, ну мы надеемся, что эта история получит развитие, о котором мы вам уже сможем рассказать. Еще раз приносим извинения за технический брак, и мы не смогли сегодня связаться с нашим коллегой из Латгальской студии. В другой раз свяжемся. Пока, идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Пришла пора поговорить о вечном. Был проведен опрос. Международная система оценки навыков. В частности, самые разные навыки оценивали в разных странах Объединенной Организации экономического сотрудничества и развития, ОЕЦД, как это мы называем. И выяснилось, оценивалась способность взрослых людей воспринимать разную информацию, просто иметь навыки, которые нужны для жизни. И вот оказалось, в соответствии с этим исследованием, что навыки для обработки информации у взрослых жителей Латвии находятся на среднем уровне, и этот уровень ниже среднего уровня по Организации экономического сотрудничества и развития.
Грамотность или способность работать с текстом, воспринимать и анализировать написанное примерно у трети взрослых жителей Латвии в возрасте от 16 до 65 лет развита слабо. Это я цитирую итоги этого исследования.
Ну, то есть, в общем, мы получаем еще одно подтверждение тому, что, о чем давно очень говорят, бьют в набат разные исследователи, что людям из-за того, что очень много стало мультимедиа, соцсетей, стало сложно читать, стало сложно воспринимать прочитанный текст. И этот текст, если он является еще ко всему прочему и длинным, то сложности возрастают многократно. Ну и как эту тему не обсудить с вами, поэтому мы хотим сейчас пообщаться с вами, уважаемые радиослушатели и зрители нашей трансляции. Звоните нам в прямой эфир. Вопрос звучит так. Как изменилась ваша привычка чтения за последние годы? Телефон 67227440. Сюда, пожалуйста, звоните. И можно писать на WhatsApp 28040424. Есть первый звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Смысл, самое главное, смысл в Боге. Верить можно только в Бога. Все остальное надо проверять и еще раз проверять.
Хорошо, но давайте про Бога мы в другой раз, ладно? Сейчас мы хотели бы про чтение поговорить. Как изменились ваши привычки чтения? Возможно, вы стали читать меньше, возможно, вы стали читать больше определенных новостей. Или вы себя заставляете специально более часто, например, вечерами читать, чтобы не утратить эти навыки. Вот такие истории мы хотели бы от вас сегодня услышать. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот я застал то время, когда я был подростком еще, да, не было интернета, но, во всяком случае, в Латвии он был мало кому доступен. И это была бумажная эпоха. Я помню себя читающего в основном, то есть не в основном, а только бумажную прессу или книжки. И вот себя же теперешнего я сейчас читаю, ну, практически только в электронных источниках. И могу сравнить, какой я был тогда и какой я есть сейчас. Тогда я читал больше по количеству, но по качеству и по объему информации я получаю больше сейчас. Лучше или хуже? Ну вот, если бы, допустим, я был подростком сейчас, я бы, наверное, тоже имел бы вот это клиповое мышление, такой образ, который сейчас развивается, о том, что вот читаю, но не дочитываю и не понимаю. Но на меня это не влияет, во-первых, потому что это профессия моя связана с компьютерными технологиями, а во-вторых, ну, я уже как бы становился, мое восприятие, во-первых, мой родной язык уже развился и на сознание повлиял. И меня уже трудно испортить вот переходом на электронный носитель информации. Но детям, наверное, надо как-то их приучать, наверное, для начала именно к бумажной, к бумажным носителям. Пока.
Спасибо. Ну, в общем, действительно, говорят про детей много, но сейчас вот как раз речь о том, что с детьми, ну, примерно все ясно, что они очень сильно под воздействием мобильных технологий, телефонов, экранов, соцсетей, ну и у взрослых тоже проблемы. Вот в чем суть этого исследования, поэтому ждем ваших звонков.
Ну, мне кажется, знаешь, как здесь, вот ты правильно в самом начале сказал, что есть, наверное, два типа людей. Кто-то стал читать меньше, потому что, ну, все, что нас окружает, оно нам дает информацию, информацию и, в принципе, без чтения. Но та же самая информация, она, ну, для других людей заставляет читать больше, чтобы узнать разные точки зрения. Мне кажется, здесь вот момент, который ты хочешь, знаешь, докопаться до разных сутей.
Может быть, может быть. Еще есть звонок. Здравствуйте. Говорите,
добрый
пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Ребята, девчата, Виктор, лично мои привычки к чтению, к восприятию информации из масс-медиа не изменились. Выписываю еженедельники по-прежнему, читаю по-прежнему. Сейчас на столе вон Александр Иванович Куприн. Но что касается этого исследования, конечно, дальше будет хуже, хуже и хуже. Ведь вы бываете в поездках, в общественном транспорте. Обратите внимание, и млад, и стар все в телефонах. Второе. Только что у вас была информация, приграничные школы... Мудрым решением.
Ну, давайте сейчас мы не будем это немножко в сторону. Спасибо вам за звонок. Мы не знаем, что будет дальше. Хочется как-то разобраться с тем, что мы имеем сейчас. То, что школы могут закрыть, вызывает обеспокоенность. Мы об этом специально сделали сюжет. Не хочется дополнительно обсуждать. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Я родился в 62-м году. И читать меня... научила мама. Отец построил дом, а еще не было даже электричества. И у керосинки мама вязала носки, перчатки и дала мне книжку. Это на латышском языке. На русском... Очень хорошая учительница была в школе и научила нас русскому языку. И я думаю, что сейчас родителям надо работать до 65 лет, и они не могут отдаваться своим детям. Ну вот я так думаю.
Спасибо. Спасибо за ваше мнение. К слову, вот знаешь, делала сюжет про Латвийскую национальную библиотеку, и они сказали, что тоже один из таких акцентов этого года будет именно на не просто на чтение, да, а на то, как мы анализируем текст, как вот у нас эти навыки чтения, как мы умеем понять, трансформировать. То есть там тоже озаботились этой проблемой. То есть это не только исследование, но видишь, уже хотят как-то ситуацию улучшать, так что также следите за мероприятиями в Латвийской национальной библиотеке.
Да, благодарим всех, кто принимал участие в нашем опросе. Мы обсуждали с вами, как изменились привычки к чтению, привычка чтения за последние годы. Ну а поводом для этого разговора стало исследование, которое было проведено в различных странах Организации экономического сотрудничества и развития, включая Латвию. И оказалось, что в Латвии довольно значительная часть взрослых, 34%, стали хуже понимать печатный текст. Текст, который нужно читать с бумаги, ну или каким-то образом иначе читать. Ну что ж, идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
В кинематографе очень много волшебников, но таких магических реалистов, как Дэвид Линч, никогда до него не было и, возможно, уже не будет. Это очень особенный человек, который научил нас той истине, что совы — это гораздо больше, чем то, чем они кажутся, и рассказал историю Лоры Палмер, затем за попытками поисков убийцы, которой мы следили на протяжении многих лет. Вчера Дэвид Линч умер, и мы начнем с того, что просто хотели бы рассказать вам, чем этот человек занимался в последние годы своей жизни. Он вел YouTube-канал, и в котором он, живя в Лос-Анджелесе, на протяжении 2 лет выходил в эфир, рассказывал, какая погода в Лос-Анджелесе, и постоянно высказывался на тему того, что вот обязательно сейчас будет глубоко
голубое небо, яркое солнце, или оно вот сейчас уже есть, голубое небо, яркое солнце. Вот, например, один из примеров такого эфира Дэвида Линча.
And there is a chance for blue skies and golden sunshine all along the last of the way. Everyone, have a great day.
Знаешь, что я теперь поняла, почему в этом сообщении, которое семья Дэвида Линча оставила в Твиттере, они закончили словами голубое, что-то всем нам голубого неба и золотого солнца. То есть столько отсылок. Вот я думаю, ты сейчас тоже, да, говорил. Видимо, такой человек, что, ну, там, цитата на цитате.
Он делал это 2 года, с 2020 по 2022, потом внезапно перестал, а вот летом минувшим он сообщил, что у него диагностирован рак легких. Он был очень заядлым курильщиком на протяжении всей жизни. И, в общем, сейчас стало известно, что эта привычка его, в общем-то,
Но ты знаешь, вот я не знаю, ты читал или нет, может, мне попалось такие неофициальные данные, что Дэвид Линч заявлял, что ему вот в связи с этой болезнью нельзя выходить из дома, но по неофициальным данным он вот после этого пожара в Лос-Анджелесе побывал на улице, чтобы, ну, то ли в дом своей дочери перейти, и вот этот момент якобы мог стать таким роковым. Но, опять-таки, данные неофициальные.
Да, очень может быть. Несчастные разные обстоятельства сейчас, в общем, окружают Лос-Анджелес. Но фигура Дэвида Линча, она абсолютно уникальна, она неповторима. И о том, что этот человек дал мировой культуре, мировому кино, мы поговорили с кинокритиком Антоном Долином, известным, который недавно составил список 10 самых лучших фильмов мирового кинематографа, который он обязательно показал бы инопланетянам. И одним из этих фильмов стал кинофильм Дэвида Линча «Малхолланд Драйв». Давайте послушаем комментарий Долина.
Фигура, которая вчера ушла для мировой культуры, она просто совершенно неописуемого масштаба. Если бы я попросил вас выделить самое главное, что внес Линч своим творчеством в наследие кинематографа, культуры мировой вообще, что бы вы назвали?
Мне кажется, он совсем не первым в истории мировой культуры и даже в истории кино, но ярче и выразительнее всех предъявил миру иррациональную, невидимую сторону бытия. Ну, искусство всегда имело дело с невидимым и неведомым, но сложнее всего показать его в такой нарративной и, в общем, прагматичной, технологичной форме искусства, как кинематограф. И каждый режиссер, который берется за эту задачу, рискует, и каждый придумывает свой визуальный мир, музыкальный мир, который позволит это сделать. Я думаю, никто не делает так убедительно и так одновременно с этим телепатично, как Линч. Я думаю, что кроме того, что сны, фантазии, наши рациональные фобии проявились в его картинах, он еще был суперважной, знаковой фигурой для авторского радикального бескомпромиссного кино. В том смысле, что его фильмы, которые были абсолютно авторскими, никто другой не мог сделать ничего подобного, и которые были во всем бескомпромиссными, одновременно с этим имели сравнительно большую, я даже сказал, огромную аудиторию. А еще они совершенно не устаревают. То есть «Твин Пикс», снятый в 90-м году или снятый в 80-х годах Сидни Барка, сегодня смотрится как абсолютно актуальные фильмы. И его актуальность говорит о том, что подлинное искусство проходит этот тест временем не только для, там, допустим, каких-нибудь исследователей, специалистов, но вообще для всех. Ну, что говорить? «Твин Пикс» смотрел весь мир, и всем было интересно, кто же убил Лору Палмер и к чему в своем расследовании придет Дейл Купер. Хотя, казалось бы, это было, ну, такое радикальное экспериментальное кино, эксперимент от телевидения. Кстати говоря, вклад Линча важен в том отношении, что телевидение навсегда преобразилось после премьеры «Твин Пикса», и любой «Во все тяжкие» или «Настоящий детектив», «Молодой папа» или «Наследники», они все так или иначе выросли из Линча, из его отваги. И, конечно, его метод был совершенно непривычным, вряд ли воспроизводимым, хотя вот эту вот вселенную, дух Линча, его атмосферу многие на экране пытаются воспроизвести. Но вот его способность создавать образы и подзвучивать их так, чтобы из простейшего визуального парадокса родилась сильнейшая эмоция, так не умеет никто. То есть Линч может такой трюк провести, ну, вроде бы элементарный, что один человек смотрится в зеркало, из отражения на него смотрится кто-то совершенно другой. Так что весь многомиллионный зрительный зал в ужасе вздрогнет или даже вскрикнет, потому что он знает, как это сделать. Он знает все секреты монтажа, звукового монтажа. Точнее говоря, знал. Я не думаю, что после смерти Линча кто-то будет в состоянии всерьез продолжить то, что он делал, или повторить. Он действительно был уникален, он действительно был неповторим.
Если мы вот представим, что есть люди, которые не знакомы с его творчеством, и вот сейчас на волне вот этого печального события захотят что-то посмотреть, какую ленту, какой сериал или что вы посоветовали бы посмотреть в первую очередь, чтобы понять, что мог делать Линч в кино и что он дал кинематографу в целом?
Я думаю, все очень просто. Для тех, кто предпочитает сериалы, а не полный метр, конечно, надо начинать с «Твин Пикса», с первого сезона, с «Пилота», точнее говоря. И если немножечко войти в этот мир, посмотреть там 5-6 серий, вы поймете величие Линча без труда. Если же ваш конек — это скорее полнометражное кино, то я бы советовал поклонникам авангарда, экспериментального кино смотреть либо «Внутреннюю империю», либо «Голову власти». Ну, а сторонникам кино более мейнстримного, более понятного, конечно же, для них «Шоссе в никуда» или «Малхолланд Драйв». Для тех же, кто, в принципе, кроме голливудского, трогательного, внятного, эмпатичного кино, никакой другой вид кинематографа не воспринимает, это «Человек-слон». Это самый, возьмем это слово в кавычки, нормальный фильм Линча, который можно показывать совершенно кому угодно. И если человек не будет впечатлен и растроган, значит, у него действительно сердце из камня.
Это Антон Долин, кинокритик. Мы говорили о Дэвиде Линче, человеке, который вчера навсегда ушел от нас, и это очень печальное событие для всей мировой культуры.
Но, к слову говоря, о его наградах, я почитала, что он трижды был номинирован на «Оскар» как лучший режиссер, ни разу эту награду не получил, но получил «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.
Но его фильмы были очень особенными и остаются очень особенными, и, конечно, имея в виду тот мейнстрим, который обычно получает высшие награды на церемонии «Оскара», очень трудно было представить, что что-то из них получит «Оскар», но действительно его вклад в кинематограф огромен. И даже, ну, я не знаю, если вы просто откроете Инстаграм, посмотрите, что пишут музыканты, которые с ним встречались, какие-то другие режиссеры, актеры, которые с ним работали.
Николас Кейдж, Стивен Спилберг.
Это невероятная благодарность и чувство вот огромной боли от утраты, которую понес весь мир, который смотрит кино, который интересуется культурой. Ну, что ж.
Но творчество вечно.
Творчество вечно. На этом мы программу с вами сегодняшнюю завершаем. Ее для вас провели Наталья Мещерякова и Евгений Антонов, наш продюсер Сандра Лыпиня, звукооператор Инесса Штрала и видеооператор Роман Жуков. До понедельника.
Хорошего вечера, до свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.